слушаете «Эхо Москвы» и программу «Саундтрек. Музыка. Кино». Эта программа выходит каждый четверг после 10 часов вечера. Ведет ее Сергей Бунтман, и сегодня со мной звукорежиссер Александр Цернес. В канун Рождества 1975 года композитор Бернард Херман записал и смонтировал последние такты звуковой дорожки фильма «Таксист». Записал, пришел домой и лег спать. Во сне он умер. Режиссер Мартин Скорсезе посвятил ему своего таксиста. Последний режиссер и последний 48-й фильм Бернарда Хермана. Так Бернард Херман пропустил свое любимое рабочее время. Летом 2001 года, к 90-летию отца, дочь Хермана вспоминала, что никогда почти не видела, как он работает. В несусветную рань он поднимался, уходил в кабинет, а к завтраку уже появлялся с готовой музыкой. В хорошем настроении, а ведь все коллеги в один голос говорили, что Херман – буйный мрачнюга, неуживчивый завистник, не сказавший ни одного хорошего слова ни об одном музыканте. А вся киномузыка для Хермана была одним сплошным общим местом и попсой, кроме, естественно, его собственных саундтреков. Впрочем, режиссеров он иногда поминал добром. И Мартина Скорсезе, и Альфреда Хичкока, и Брайана де Пальму, и Роберта Уайза, всех, кроме одного, самого первого и самого великого, Орсона Уэллса.
The Columbia Network takes pride in presenting Orson Welles in the first production of a unique new summer series by the Mercury Theater on the Air.
Нью-йоркский музыкант нашел себе постоянное место работы на радио CBS в 1934 году. И не просто на радио, а в экспериментальном театре «Меркурий» под руководством еще более молодого актера и начинающего режиссера Орсона Уэллса. Часовые вечерние спектакли собирали у приемников уйму народа и в основном слушателей пугали. В 1938-м выходит подряд «Дракула» Брэма Стокера и «Война миров» Герберта Уэллса. Под черноюморный праздник Хэллоуин театр «Меркурий» жестоко разыграл всю Америку. Марсиане высаживались на Землю в прямом эфире, тревожные сообщения прерывали якобы обычные радиопрограммы, в том числе и музыкальные. Концерт танцевальной музыки, прямая трансляция. У дирижера Бернарда Хермана свои проблемы. Он не умеет и не любит играть всякие фокстроты и танго. Воспитанный в неоромантической традиции и под некоторым влиянием Стравинского, он ненавидит популярные мелодии, всевозможные, вроде той же самой кумпарситы, которую сейчас объявит. Да, проблемы тут большие есть. Продюсер и актер Пол Стюарт делает Херману замечание. «Бенни, тут другой ритм». «Вот самый дирижируй», — кричит Херман и отдает Стюарту палочку. Тот дирижирует кое-как, ритм вытанцовывается, злющий Херман возвращается и выходит что-то похожее на дело. Как мы далеко еще от выверенных фонограмм и от саксофона в последнем фильме «Таксист», который вы уже слышали. Музыка играла, при этом марсиане завоевывали Америку, слушатели поверили, что все это правда. Орсона Уэллса чуть не засудили, потом все-таки поняли, что это шутка. Хорошо бы было, если бы такой же жестокой шуткой оказались взрывы 11 сентября. Как бы то ни было, то ли Орсону Уэллсу понравился дикий характер композитора, то ли он успел узнать, насколько Бернард Херман ненавидит типичную киномузыку 30-х. Херман так ее описывал. Выходит злодей и звучит злодейская музыка. Входит в порт английский корабль и за кадром играет «Правь Британия морями». Ну так вот, Орсон Уэллс начинает заниматься кинематографом и для дебютного фильма приглашает практически всю команду радиотеатра «Меркурий», и в том числе Бернарда Хермана. Этот дебютный фильм «Гражданин Кейн». История газетного магната, которого играет во всех возрастах 26-летний Орсон Уэллс. В отличие от многих других сотрудников театра «Меркурий», Бернард Херман тут же вышел на первый план. Он начал писать музыку еще до начала съемок, и это станет его приемом, как мы увидим позже. Орсон Уэллс целые сцены строит на основе готовой звуковой дорожки. Триумфальное шествие Кейна и его газеты «Чикаго Инкуайрер» по стране и по свету – все это слышно уже в увертюре. А вот последовательный монтаж нескольких завтраков с первой женой Кейна, когда все холоднее и холоднее становились отношения, опять-таки снят на музыку Хермана, когда тот решил поиграть с вальсами разных тональностей и темпов. Композитор уже с первого фильма набирает обороты, и почти в стык Орсон Уэллс снимает на его музыку вторую картину «Великолепные Амберсоны». Но тут случается нечто. Уэллс больше с Херманом не работает. Кажется, что режиссер, которого после первого «Триумфа» преследовали неудачи с продюсерами и большие проблемы с финансами, спроецировал собственные трудности на очень похожего по характеру сотрудника. Во всяком случае, Херман свободен. В середине 50-х он уже чрезвычайно известный композитор, и его приглашает Альфред Хичкок, но не для написания оригинальной музыки, а для аранжировки. До войны Хичкок снял фильм «Человек, который слишком много знал». Фильм стал знаменитым. Дело там в том, ребенка берут в заложники, чтобы его родители не смогли никому рассказать о готовящемся убийстве иностранного политика. А убить того должны в королевском Альберт-Холле во время исполнения вот этой кантаты «Грозовые тучи». Когда ударят тарелки, преступник должен выстрелить. Ну и тарелки, естественно, заглушат звук выстрела. Музыку тогда написал Артур Бенджамин, а в 50-х Хичкок решил снять новый вариант картины, в котором пресловутая кантата занимает еще более важное место. Мать похищенного ребенка попадает на концерт, не зная, что здесь должно случиться. Не знает, но чувствует, предчувствует и волнуется. Вот тут-то и понадобился Бернард Херман. Хичкок, как когда-то Орсон Уэллс, почувствовал, что композитор, всего лишь сменив акценты, может добиться вожделенного саспенса, тревожного ожидания. Ведь мы-то с вами уже знаем, что убийца выстрелит, когда ударит тарелки. Мы знаем, убийца знает, а героиня нет. Хичкок еще вдобавок показывает партитуру, и камера идет по нотному стану, останавливаясь в паузах. Огромный зал, огромный оркестр, огромный хор. Героиня, ее играет певица Дорис Дэй, уже начинает понимать, что в этой музыке как раз и заключается главная опасность, и что в какой-то момент должно случиться страшное, и именно в этом зале. Вот здесь Дорис Дэй закричала, рука убийцы дрогнула, и он промахнулся. Хичкок весь фильм почти педалировал этот момент. Он начал картину с фрагмента кантаты, а еще при подготовке убийства заставляет злодеев несколько раз прослушать фрагмент с тарелками «Пожалуйста». Еще разок. Ну? Ну вот понятно, мы навсегда запомнили. Единственное, о чем жалел Хичкок в этом фильме, что зрители, не все во всяком случае, могут по нотам следить, которые он показывал, как я уже говорил, следить, и от этого саспенс был бы еще ужаснее, длиннее, страшнее, чудовищнее. В своем первом хичкоковском фильме Бернард Херман удостоился и появления в кадре, честь, которая принадлежала всегда только самому Хичкоку. Херман дирижирует оркестром в Альберт-Холле, и вдобавок на здании висит огромная афиша «Дирижер Бернард Херман». С этого момента Хичкок прикипает к Херману всей душой и снимает с ним еще 8 фильмов. Причем композитор опять себя ведет совершенно разнузданно и до пены у рта спорит с мэтром. Знаменитый «Психоз» предполагалось сделать вообще без музыки. Ну, во всяком случае, сцену убийства в душе. Естественно, Херман не слушается и сочиняет звуковую дорожку. Фильм черно-белый, и музыка будет черно-белая, решает композитор. Здесь проявилось, пожалуй, главное качество Бернарда Хермана как кинокомпозитора – отбор инструментов. Если в человеке, который слишком много знал, огромный оркестр и хор, и все это ведет к еле заметной кляксе в партитуре, к удару тарелок, в психозе черно-белой с музыки состоит в том, что Херман убирает из оркестра все, кроме струнных. Но давайте отойдем от Хичкока на минуту-другую. Отбор инструментов – это виртуозный номер Бернарда Хермана, особенно в фильмах экзотических. «Седьмое путешествие Синдбада», «Дракон» – это литавры и бас-геликон, «Оживший скелет» – ксилофон, а вот, например, «Одни медные» для гигантских пчел в «Таинственном острове». Вы слушаете программу «Саундтрек. Эхо Москвы». У микрофона Сергей Бунтман. И сегодня мы с вами говорим о Бернарде Хермане, кинокомпозиторе. Итак, Альфред Хичкок, фильм «Психоз». Черно-белая музыка и никаких злодейских позывных, которые Херман ненавидел, а Хичкок уже давно разлюбил. А теперь мы послушаем с вами ту самую сцену, когда в номере мотеля, в душе, маньяк в женском платье и парике убивает девушку. Вот и все. Вся кровь смыта водой в сливное отверстие ванны. И там появляется человеческий глаз. Я думаю, все помнят эту сцену. А в скрипичном визге слышно еще и птицы. Ведь маньяк — чучельник. Через несколько лет, в начале 60-х, Хичкок опять поставит перед Херманом не вполне композиторскую задачу. Он станет супервайзером звука в фильме «Птицы», где теперь уже с обоюдного согласия нет ни одной музыкальной ноты, но зато... В хичкоковских фильмах наша задача была создать пейзаж, уйти вглубь ощущений. Хичкок никогда не занимался портретами героев, это говорит Бернард Херман в одном из своих поздних интервью. Он собирался уйти вглубь ощущений, причем ощущениях наших с вами. Музыка в кино — это не дубляж актеров, а то, что невозможно сказать словами. Для Хичкока смысл музыки состоял в том, чтобы нужное время и с нужной силой поддержать ожидание страшного, поддержать саспенс. Но саспенс саспенсом, однако Херман еще и радостно поддерживает все хулиганские выходки режиссера. В конце фильма «Север через северо-запад» герои и героиня после ужасных шпионских перипетий едут в поезде, и вся музыка ритмично покачивается в такт составу. Лирику финала и эротическое напряжение музыки Хичкок доводит до любимого фрейдистского символа «Поезд со свистом уйдет в туннель». Хичкок психоанализу не доверял, но охотно им пользовался. Завороженный в 40-х годах, психоз в 60-м, а завершает фрейдистскую трилогию «Марни», 1964 год. Девушка-клептоманка, которая непонятно почему боится красного цвета, а в довершение всего ненавидит мужчин, даже если мужчина – великодушный и смелый Шон Коннери. Херман пишет ко всему этому клубку комплексов адекватную партитуру. Содружество Хермана и Хичкока считают одной из самых гармоничных творческих пар – композитор-режиссер, как, например, Морриконе Леоне, Рота Феллини, Уильямс Спилберг. Но ему приходит конец. Так же, как когда-то Орсон Уэллс, Хичкок переваливает свои проблемы на плечи Хермана. «Марни» не имеет кассового успеха, место Хичкока в «Шпионаже» занимают фильмы о Бонде, куда переселяется и Шон Коннери, герой «Марни». Для нового кино «Разорванный занавес» Хичкоку навязывают Пола Ньюмана, а тут еще новая мода. В 1966 году студии начинают выпускать пластинки с музыкой из кинофильмов, и все достоинства Хермана оборачиваются недостатками. Его музыка слишком крепко связана с картинкой, и уже записанный саундтрек бракуется. А ведь Херман при этом, чтобы рассказать шпионскую историю с убийствами, действия которой происходят в неведомой Германской Демократической Республике, придумал удивительный состав оркестра. Вы слышите 16 французских рожков, 12 флейт, 9 тромбонов, 2 тубы, 2 секции литавр, 8 контрабасов и совсем немного скрипок. Редкий случай, но по окончании записи в оркестре раздались аплодисменты. Хичкоку тоже поначалу понравилось, но когда он узнал, что музыка написана и к сцене убийства, случай с психозом не прошел, и режиссер разгневался. Музыка была перезаказана Джону Аддисону. Но, повторю, глубинная причина была не в ослушании друга композитора. Для выпуска пластинок и для общего успеха студии нужны были, как товарищу Жданову, темы из кино, которые всякий сможет напеть. То есть то, что Херман ненавидел и условно называл «джаз и поп». Так распался союз Хичкока и Хермана. Режиссеры приглашают композитора, но очень часто эксплуатируют его хичкоковские мотивы. Брайан де Пальма сделал в «Одержимости» это и именно это. Пожалуй, только Мартин Скорсезе в «Таксисте» решил дать Херману свободу и добился успеха. Причем Бернард Херман взял да и убил свою собственную ненависть к так называемому «джазу». Жаль только, что музыка к «Таксисту», завершенная под Рождество 1975 года, стала для него последним саундтреком. Саундтрек. Музыка. Кино. Ведущий Сергей Бунтман, звукорежиссер Сергей Игнатов. Добрый вечер. Куда мы только не проникаем сквозь экран, в дальние пространства и в дальние времена, с кем только не встречаемся, чего мы только не слышим и чего только не видим. 4 года назад один очень скромный фильм получил несколько европейских премий только потому, что просто предложил нам посмотреть вниз, под ноги. «Космос», «Травяной народец». Фильм сняли 2 биолога – Клод Нуридзани и Мари Перену. Снимали 3 года, применяли невероятную оптику, ждали часами и днями, чтобы букашки и жучки прошли по травинке именно так, как это было нужно. По 40 раз переснимали, и такие дубли никогда не выдержать трудолюбивым звездам, не выдержать никогда и ни за какие деньги». Мир под ногами, на нескольких полянах, в маленьком пруду. И почти ни слова, только что-то вроде вступления или даже эпиграфа человеческим голосом. Несколько планов заставок. Когда наоборот, мы видим облака, ныряем сверху с невероятной высоты в кусты и рощи. Сначала так, что не только насекомые, но даже ветви не раздельны. Потом в траву. И начинается... Утром весь народ умывается, приводит себя в порядок и идет по своим делам. Принимаются за работу пчелы. А музыку к фильму написал Брюно Куле. Сейчас он очень популярный человек, его можно услышать, например, в Бельфигоре «Призраки Лувра». И очень скоро, я думаю, у нас выйдет «Видок». Это в 2001 году. А к 1996 он приближался к 40, а киномузыкой стал заниматься в 17. Как некогда режиссеры французской «Новой волны», Брюно Куле прежде всего был страстным зрителем, и движущиеся картинки полюбил, сидя в зале. Вкусы у него примерно те же, что и у Франсуа Трюфо, Эрика Ромеро, Луи Маля. Черный американский фильм, картины Орсона Уэллса. И музыку он придумывает, не тяготясь канонами, не стесняясь хитро цитировать великих. Но в отличие от многих этих самых великих, он чаще всего сначала смотрит кино, а потом пишет к нему музыку. И не только, собственно, музыку. Мы еще с вами услышим, как Брюно Куле подхватывает звуки травяного мира и вытягивает из них мелодии, созвучия, гармонии и дисгармонии. Микрокосмос. Героиня нового эпизода «Божья коровка». А мы, в общем-то, ее и не знаем, хотя с детства пускаем бегать по тыльной стороне ладони и предлагаем слетать за черным, белым, только не горелым хлебом.
Божья коровка бежит по изогнутому стеблю. Божья коровка натыкается на муравьев, как на хулиганов в переулке. Один спереди, другой сзади. Ну, хулиганы хватают за загривок. Хулиганы черные, блестящие. Остается только свалиться вниз и вовсе не лететь в булочную. Правда, Божью коровку ждет гораздо более интересная встреча. С юношей. Как он называется? Может, Божий бычок? Любовная сцена. Мы так и знали. Микрокосмос, жизнь травяного народа, не обойдет любовной сцены стороной. И, между прочим, когда картина стала шлягером проката в Америке, ей попытались поставить ограничения по возрасту. И одна из причин – эротическая сцена улиток. Но, черт возьми, ведь она, эта сцена, действительно гораздо эротичнее 9,5 недель и всех Эммануэлей вместе взятых. Очень хитрый Брюно Куле прекрасно это понимает и чувствует, а потому внезапно превращается в Пуччини. Любовь улиток, пугающая нагота сплетенных тел. Один идет, и жизнь, личинка вылезает из прозрачного мешочка, потом его съедает, первый в жизни завтрак. Или нет, это уже обед и полдень. Перед тем, как настанет самое пекло, все снует и движется, работает, летает, ползает и скачет. За партитуру звука микрокосмос получил Цезаря. За звук и за монтаж, и за съемки, естественно, за музыку. Иначе фильм бы не существовал. Не зря определенная часть зрителей, скорее всего, туговатых на ухо, и я это прочел на всевозможных интернетовских форумах, предпочитала любой сюжет Discovery или канала Animal Planet. Да в том-то и дело, что звуки в микрокосмосе построены как музыка, а музыка выводит все происходящее к безумным, остроумным и эпическим высотам. Пожалуйста, вот этот гомон. Тоже явные подмигивания в сторону истории кино. Был фильм «Берлин. Симфония большого города». Такая же суета, заботы, работа, еда. Но вдруг микрокосмос выходит в совершенно непохожий пласт космоса большого. Жара. Все цветы закрываются, и трещины проходят по земле. Пустыня. И бесконечной вереницей исходят гусеницы. С их высоты не видно горизонта. И наши 40 минут самой сильной чудовищной жары для них 40 лет. Гусеницы сбиваются в огромный мохнатый комок. Что это, гибель или спасение? И кто оставшийся в живых Иисус Навин? Мы много раз попадали в микрокосмос вместе с Дюймовочкой, с Алисой, Кариком и Валей, шахматным солдатом Пешкиным или с Баранкиным. Можно сказать, что фильм в этом только продолжение. Букашки становятся человеками. «Микрокосмос» вышел на волне успеха фильма «Бэйб» про поросенка. Только в том тут фокус, что компьютерная трехмерная графика в «Микрокосмосе», в отличие от «Бэйба», никакого участия не принимала. В звуковой дорожке тоже никаких подстановок. Жуки и червяки не говорят и не поют. И только музыка, может быть, нас отправляет к тому или иному жанру, к той или иной драме. Кто знает, может быть, не муравьи, как люди, а люди в каком-нибудь Лоуренсе Аравийском точно так же радуются лужице среди жары. Толпятся, пьют, толкаются, спорят. А вот чудак, почти наследник Чаплина и Бастера Китона, навозный жук, он же священный скоробей, кстати, это ведь после исхода гусениц, начинает свой сизифов труд. Он катит свой шар, шар навозный, срывается и снова катит. Впрочем, это слышно. А шар наткнулся на какой-то шип. И ни туда, и ни сюда. Приходится соображать. Ну, жук, конечно, справится, а мы потом поднимемся и увидим, какой еще путь ему предстоит проделать. А вот уже фантастика и ужас. И это тоже слышно. Слышно, как огромный фазан топчет и клюет муравьев. А выглядит фазан, как знаменитый танк-цыпленок из «Звездных войн» AT-ST. А эти муравьи, вот даже странно, почти не разбегаются, не суетятся и не пытаются увернуться. А их клюют, клюют, клюют. Микрокосмос. Снова подъем над травами и лесом. И снова вниз, теперь уже в воду. Тут тоже триллер и фантастика. Брюно Куле опять играет с киноманами. Водомерки. И музыка-то, послушайте внимательно, как у Хичкока в «Психозе» или в «Марне». Надводный и подводный мир. дома из пузырьков воздуха. Через несколько лет Джордж Лукас придумает такие же для мира гунганов в первом эпизоде «Звездных войн». Только там пузыри огромные, а в них целые города. Огромные, но это дело не меняет. На Каннском фестивале 1996 года зрители, прознавшие о том, что вне конкурса идет какой-то микрокосмос, тихо сбегали из зала с человеческим кино в мир насекомых и не жалели. Правда чувств в предлагаемых обстоятельствах у травяного народа абсолютно. Она видна и слышна. Композитор Брюно Куле ее аккуратно возводит и преображает из звуков. Вот гроза. Катастрофа микрокосмоса. От макро к микро, ливень, как мы его слышим. А теперь крупнее, по траве хлещет дождь. И под микроскопом страшно, чудовищные капли врезаются в воду и взрываются. Сразу поворот, преображение музыкой Брюно Куле. Гроза над микрокосмосом. Thank you. гроза и дождь — всеобщее несчастье в микрокосмосе. Кто-нибудь выживет, кто-нибудь напьется воды из капель. Ну, а мы это узнаем с вами после новостей. Фильм «Микрокосмос». Там будут еще драмы. Программа «Саундтрек. Музыка. Кино». Фильм «Микрокосмос». Авторы — биологи Клод Нурицани и Мари Перену. 12 лет исследований, 2 года подготовки, 3 съемок «Мира в чаще травы». Никаких подстановок, никаких компьютерных трюков. Только оптика, терпение и изменение времени. Но время в микрокосмосе совсем другое, совсем иной масштаб. Поэтому за день, который мы промаргиваем, не замечая, целые жизни, драмы, трагедии, все стадии любви и катастрофы. Гроза и дождь. Всеобщее несчастье. Кто выжил, тот напьется воды из капель, как муравьи по-братски, из одной. Но есть еще несчастье. Это коварство, это жестокость. Росянка, розовый цветок. Кто попадет, пропал. Брюно Куле следит, как каждый из щупальц злобного растения, которые один за одним впиваются в парализованное тело, опускаются, следит тактами своего реквиема. С росянкой бой неравный. А вот и равное сражение. И опять вперед киноманы. Два жука-оленя сошлись по всем правилам. Рога, как на шлемах у тевтонских рыцарей. Рога, а может, растопыренные пальцы. Но действительно по правилам. Оруженосцы — трубы.